Здравствуйте, Шаватов и Гутово, хорошей недели. У нас Мишли, 186 урок, мы находимся в 21 главе и начинаем с предложения номер 17. Шломо Амелех говорит, вначале я читаю, как русский переводчик перевел, «Любящий веселье, тире, человек нужды, любящий вино и тук не разбогатеет». Изображение исчезло. Шломо Амелех говорит, «Иш махасор огев симха, огев яин вешемин лой ашир». Человек, которому не хватает, он любит радоваться, а человек, который любит вино и масло, он не станет богатым, он не разбогатеет. Мальбим объясняет так. Человек, который любит радость и постоянно любит находиться в состоянии душевного подъема, радости, веселья, это человек, у которого чего-то не хватает, потому что радость – она не бывает постоянной. И любая вещь, которая радует человека вначале, она достигает его таким образом, что потом ему кажется, или должно произойти какой-то киньян, какое-то приобретение одиночных вещей. И вещь, которая им радовала когда-то, в дальнейшем не должна радовать человека. И человек, который хочет увидеть какую-то новую вещь, взамен старой вещи, она должна ему радоваться. Но человек, который радуется постоянно, это означает, что у него нет какой-то причины для этой радости, потому что постоянной причины для радости не бывает. Но человек, который любит вино и масло, в русском переводе тук, имеется в виду какие-то вот оливковые, подсолнечные, вот такие вот виды масел. То есть человек любит находиться в состоянии вино, то есть выпить, а масло, чтобы смазать свое тело, тело для того, чтобы чувствовать себя более комфортно, я не знаю. И это называются такие вот, даже не знаю, как по-русски сказать такое слово, некие удовольствия этого мира. То человек, который любит эти удовольствия, он никогда не разбогатеет, потому что это приведет к тому, что имущество его закончится, у него не будет денег. И кроме того, что это человек, которому все время не хватает, в духовном плане, у него также будет не хватать в материальном плане. Что не так, который человек, который учит, любит радость, то и при этом не закончится его имущество. То есть здесь есть такие две, сразу два минуса одновременно. Первый, человек, постоянно находящийся в смехе, в веселье и так далее, это симан, знак того, что у него чего-то ему не хватает духовного. И кроме этого, человек, который, плюс к тому, что он всегда веселый, жизнерадостный, и у него все хорошо, он не чувствует никаких изъянов. Кроме этого, есть еще проблема с этим человеком, а именно, что это человек, который тратит много денег на вино и масла, притирание, то этот человек приведет себя еще и к бедности. Это перевод, который дает Мальбим этого пасука. Вильнинский Гаон пишет, что человек, которому чего-то не хватает, имеется в виду, не хватает всего, то есть бедный человек, и он любит радость, любит веселиться, то есть он находится в постоянном веселье. При этом этот человек, который любит вино и любит масло, он никогда не разбогатеет, потому что он бежит за вином и, соответственно, не сможет прийти к состоянию богатства, потому что он не видит парносы, он не видит никакого смысла в богатстве, кроме как вино. И он бежит за вином, преследует вино и масло, и такой человек не будет ни счастливым, ни богатым. Теперь Гаон объясняет это и говорит, о чем идет здесь речь. Это был машаль, это был пример. И что мы хотим этим примером описать? Что нам хочет сказать Шломо Амелех? Человек, которому не хватает Торы. То есть у него нет никакого запаха понимания Торы. Он совсем не хватает Торы, совсем. Легамли ничего не понимает. И этот человек любит быть постоянно в радости. То есть он смеется и веселится каким-то глупостям, которые происходят. Потому что Тора, она делает глупца, простого человека, более мудрым. А этого человека нету Торы. Поэтому любовь его, она больше не к Торе, а больше к вину и к маслам. То есть он преследует таавот этого мира, преследует удовольствие этого мира, которые выражаются в вине, которое нужно для того, чтобы выпить, и в масле для того, чтобы ей помазаться. Такой человек никогда не станет богатым в Торе. И еще. Человек, которого... То есть, первый пируш понятный. Первое объяснение Гаона, что Шлома Амелах приводит нам пример. Человека, у которого не хватает, он беден, то есть, у него не хватает Торы. Этот человек радуется своей тайве. В качестве тайвы приводятся два варианта. Это либо вино, либо масло. И если бы у него была Тора, то, несмотря на тайву, Тора обогащает духовно человека, и, соответственно, он может направить свои удовольствия в какое-то более позитивное русло. Но человек, которого Торы не хватает, то все, что у него есть, это вот выпить и измазаться. В таком случае этот человек не разбогатеет, но он продолжает и говорит. Второе объяснение. Человек, которого не хватает, имеется в виду, у него не хватает страха перед Всевышним. Страх, он приводит некоторые примеры для того, чтобы доказать, что об этом идет речь, примеры из псалмов, но я пока их пропущу, может, какую-то часть мы приведем. И страх – это понятие трепет. Страх, трепет перед Творцом – это понятие, противоположное антоним слову «радость». И об этом сказано в Зохаре. Написано «Ивду эд Ашем Беира». В одном пасуке сказано, этот пасук как раз из Дгилем, из сотого псалма, там сказано, потому что, надо служить Всевышнему в страхе. В другом месте сказано «Ивду эд Ашем Бесимха» – «Служите Всевышнему в радости». Таким образом, есть два вида, два направления службы Творца. Это радость и страх, и трепет. Человек, которому не хватает, то есть у него не хватает страха перед Творцом, и он любит симху, любит радость, и, соответственно, любит вино и масло, поскольку это то, что приносит ему радость. Но теперь нам надо понять, что этот комментарий Гаона не говорит про материальные радости, про то, что человек любит выпить вина и любит намазаться маслом. Он говорит про Тору, про службу Всевышнего. И таким образом, есть человек, который служит Всевышнему только из симхи, только в радости и не в страхе. То есть, о чем идет речь? Существует понятие лехем, хлеб в качестве питания. В машале, в примере, о котором мы сейчас говорим, хлеб – это, что это такое? Это страх перед Всевышним. Один момент, чтобы как-то это пояснить. У нас было в другом месте Мишли, в 19 главе, был пасук, который говорит, сейчас я его не могу найти, «Гамбалодат нефиш лотов вас бараглаем хоте». Также без знаний душа человека ей плохо. И человек, который ац, я не знаю, какое слово привести в качестве перевода, одну секундочку, попробую переведи эти все слова. Буду пользоваться шпаргалкой в качестве русского переводчика, если она как-то поможет. Он говорит, душа без разумения нехороша, а торопливый ногами оступится. Ац, он переводит как человек, который спешит, спешащий человек. Он оступится своими ногами. Наверное, это неплохой перевод. Так вот, Гаон здесь говорит, что имеется в виду, что человек делает мицвот. Человек, который, душа которого было даат, душа без знаний, без даата, это нехорошо. Что имеется в виду? Человек, который делает мицвос и не занимается торой, то это называется лотов. И даже если выполняет мицвот, но эти мицвот без торы, то душа этого человека не хорошая душа. Потому что питавуса адада либо, хлеб, он то, что насыщает сердце, как сказано, лехем левав инош и сад. Хлеб человеческие сердца будет насыщать, это псалом Давида Мелаха. Потому что, несмотря на то, что человек делает все удовольствия в этом мире, если он не будет наевшийся, то он останется голодный. То есть человек, который посвятит себя всем удовольствиям этого мира, я не знаю, какие книжки, кинофильмы, какие-то вкусные сладости и так далее, но при этом он не поест, то он останется довольным, потому что голодным. Потому что удовольствие человека в всяких сладостях и тому подобных вещах, они не могут насытить и не заменят хлеб. И поэтому человеческая душа останется голодной. Потому что если он делает все мицвот, но не будет учить Тору, а Тора называется хлебом, как сказано, «Леху лахму», «пойдите и кушайте хлеб». Это пасук из, тоже из Мишли, из 9 главы. Но я уже не буду возвращаться и все псуки им комментировать, которые связаны друг с другом, потому что иначе мы никогда не сдвинемся с места. Но Шлома Амела говорит, «пойдите и поедите хлеб, пойдите и изучайте Тора». Человек, который этого не делает, у него есть все мицвот, но нету Тора, это написано «лотов», это нехорошо. И это то, что сказано было «дат», без знания. Знание – это и есть Тора. Душа, у которых нету знания, это душа, которая плохая. Потому что страх перед Всевышним рождается, приходит из Торы. Если человек не будет учиться, то у него не будет страха перед Творцом. И еще, что было дат без, без знаний, без Торы, это дат, он сам и называется тов, он и называется хорошо. И то, что наоборот душе, это душа, которая нехороша. Нефиш, слово душа, отиет адбаш, я когда-то вам объяснял, что такое адбаш, есть алфавит, который считается алиф, бейт, гимл, далат, по порядку букв предложений. А есть прочтение алфавита, когда первая, последняя буква, вторая, предпоследняя. Это называется алиф, тав, бейт, шин, или называется адбаш. Слово нефиш, написанное в адбаше, когда меняется буква алиф на букву тав и так далее, то есть написать вот измененными буквами, то получается вместо нефиша слово тов, слово хорошо. Но когда это находится без дата, то это нефиш, в которой нету тов. То есть дат – это когда мы можем соединить буквы различными способами, и это дат Тора, которая раскрывается, и тогда это приводит к тому, что нефиш и тов соединяются вместе. Но если человек бежит, спешит своими ногами, то он грешит, потому что раглаем – ноги – это качество человека. От слова регель, легаргиль, гергель – это привычка. И когда человек приучает свои медот к каким-то хорошим качествам, свои качества делает хорошими, приучает их, то они делаются ему природой. Но ему нужно идти, то это на самом деле нам не так важно сейчас, нам важна именно первая часть, что нефиш без даты, это называется лотов, это называется мицвот без Торы. Теперь вернемся к нашему пасуку, как Гаон объясняет наш пасук и говорит. Он говорит, что есть понятие хлеба. Хлеб – это Тора, но там, в 19 главе, Гаон сказал, что хлебом называется Тора, а мицвот называется танугим, это маадоним, как перевести, сладости, десерт, который подается к хлебу. Это дополнительные какие-то блюда. Но здесь он переводит немножко иначе и говорит, что хлеб внутри Торы – это галахот, это законы. Кроме хлеба, есть еще яин и шемен, есть еще вино и масло, которые дают некое удовольствие, добавляемое к еде. И он объясняет, что это агадот. Существует галахот, который является хлебом Торы, и существует агадот, который состоит из ремеса и сода, из тайны и из намеков. И человек, который хочет увидеть, достигнуть гадлуса, величия, чудес, и он не может осуществлять заповеди до того, как он выучит законы, чтобы знать, что делать. И человек, который не выясняет галахот, не учит галахот, он никогда не станет богатым человеком. То есть яин и шемин, рамазим, намеки, и сод, яин бегематрия, числовое значение яин – это сод, тайна. Человек, который учит только тайны Торы и только намек, который в Торе, но не учит главную часть Торы, то есть галахот, как надо делать и что надо делать, то этот человек никогда не разбогатеет. Сказано в Пиркей Авот, кто является богатым человеком? Тот, который радуется своему уделу. И он не ищет гадлута и нефлаот, он не ищет каких-то совершенно невероятных чудес, и не делает этого до того, пока он не наполнил свое пузо, свой желудок хлебом. То есть, это то, о чем написано. Сердце человека должно быть насыщено. Должно быть насыщено именно хлебом. А хлеб – это галахот, те части Торы, которые самые открытые, самые занудные для изучения, для того, чтобы узнать, как, когда, сколько, где, все детали этого и так далее. Это является основной частью Торы. Человек, который оставляет ее, идет к тайным понятиям Торы и к хлебу, вместо хлеба идет к вину и к маслу, то этот человек никогда не станет сытым, и этот человек никогда не разбогатеет. Невозможно прийти к тайнам, а только через хлеб. И это то, что сказано, не разбогатеет, то есть, что у него ничего не останется от его Торы. Таким образом, Гаон дает первый комментарий, такой же, как Мальбим, комментарий Пшата, простое объяснение, которое говорит, что человек не должен гнаться за удовольствиями в мире, а человек должен немножечко наполняться какими-то познаниями. Человек, у которого ничего нету, и он постоянно доволен, веселый, жизнерадостный, это несколько знак плохой. То, что по-русски была пословица «смех без причины» – признак дурачины. Вот, потому что симха, как объясняет Мальбим, она должна быть временной, она никогда не бывает постоянной. Дальше Гаон пишет второй комментарий, который говорит, извините, на простом уровне он еще одну вещь объясняет. Он говорит о том, что человек, который бежит, преследует вино и масло, он никогда не разбогатеет, потому что ему не нужна парноса, ему не нужен хлеб, ему нужны какие-то вещи, которые являются второстепенными, от которых не может произойти богатство. Но человек, который бежит за вином, объяснение Гаона, два объяснения. Первое объяснение – это человек, который, ему не хватает Торы, то есть он совсем безграмотный человек, и он все время любит пребывать в радости, то есть раз у него нету Торы, то радости Торы у него нету. Когда, какая радость у него может быть? Радость глупца. Потому что Тора, она дает мудрость человеку, у него этой Торы, то есть мудрости нету, и, соответственно, вся его радость – радость от глупости. И второе объяснение, которое он дает, Гаон говорит о том, что человек, которого не хватает, это речь идет о том, что ему не хватает страха перед Всевышним, потому что трепета перед Творцом, потому что есть два крыла, на которых делаются все заповеди. Это страх и любовь. Любовь, она связана с симхой, с радостью, но любовь не может быть, любовь ко Всевышнему без страха, это вещь, которая невозможна, потому что человек немножко задумывается о Всевышнем, то он трепещет, боится его, и если этого нету, то таки плохо. Поэтому человеку, у которого нету дата Торы, и, соответственно, нету иры, нету страха перед Всевышним, потому что у него нету Торы, то этот человек никогда не может разбогатеть, и все, что у него есть, пойдет на смарку. Это первое. Все его мицвот, которые они делают без Торы, без страха перед Творцом, это не мицвот. И вторая вещь, которую он говорит, это то, что еще один пируш, который говорит, секундочку, что означает любить вино и масло? Это значит, что человек отворачивается от хлеба и поворачивается к вину и маслу. Вино и масло, о которых идет речь, это скрытая часть Торы, садот Торы, это вино, и масло – это ремес, намек, который есть в Торе. Человек, который получает от агадот Торы, он учит агадот и не учит галахот, то есть у него нету хлеба, но есть масло и вино, и, соответственно, без хлеба насыщение невозможно. И то, что у него есть, это такая вот бдиавитная постфактумская ситуация, когда он получает какую-то часть Торы, которая является значительно менее обязательным, чем первая часть Торы, и не может правильно себя вести, и Тора его тоже будет нецельная, этот человек не разбогатеет, потому что из Торы у него не останется в общем ничего. Это второй комментарий Гаона, который есть. Теперь мы вернемся к следующему пасуку. 17-й пасук у нас кончился, и, соответственно, начинаем 18-й пасук. «Искупление праведного нечестивый, вместо благочестивых страдает отступник». Я прочитал это на русском языке, теперь на иврите. «Кофер ла цадик раша, тахат ешорим богет». Тот, кто дает искупление для цадика, это раша, я не буду переводить, я уже перевел. А вместо человека, который ешар, приходит человек, который называется богет. Поскольку перевод раша – это нечестивец, цадик – это праведник, вместо ешара, прямого человека, будет стоять богет, тот, который восстает против Торы. Теперь прочитаем, как Мальбим это объясняет, и потом углубимся немножко в комментарии Гаона. Мальбим говорит, что кофер ла цадик раша, то есть это мин, который митхаев нефиш тахат нефиш. У нас есть понятие нефиш тахат нефиш, душа за душу, глаз за глаз и так далее. Мин это дословно, наверное, надо сказать, еретик. Еретик, он отдает свою душу за душу праведника. То есть Всевышний наказывает, за, искупляет праведника понятием мин, понятием, которое называется еретик. Кофер – это человек, который… Есть разница между еретик и кофер. Кофер – это человек, который отрицает существование Творца или отрицает один из принципов веры. Еретик – это тот человек, который согласен с существованием Творца и так далее, но, например, он верит и служит Аводе Зоре, поклоняется идолам. Этот человек не кофер Всевышнего, не отрицает Всевышнего, не отказывается от него, но он присоединяет к Всевышнему Аводе Зоре, его мы называем мином. Кофером мы называем человека, который не просто, который отрицает основу. Если, я не знаю, можно ли сейчас мне добыть, я не приготовил заранее, Рамбама, первый том, Сефер Мада. Если это возможно, то просто там есть некое определение этих понятий. Если нет, то двинемся дальше. Я думаю, что это трудно сейчас сделать. Одну секунду. Первый том. Совсем первый. Нету Алифа. Мада. Спасибо, я очень извиняюсь. Нет, это второй том Мада, я так думаю. Окей, нет. Секундочку. Нет, это второй том с двумя звездочками. А нужно Мада с одной звездочкой. Ну, если нету, то продолжим. Есть? Слихари, что я. Вот Рамбам в... Не приготовил это... В Галахот Шува Рамба пишет, вот те люди, у которых нет дела в будущем мире, и они делаются карет, они отрезаются и пропадаются, и судятся за свои расшаидства и за свои аверы, ла-ламу ла-ламе ламим, навсегда. Вот они, миним, апикорсим, кофрим. Бетойра. Кофрим, отрицающий Тора, отрицающий Тхьязамейсим, оживление мертвых. И отрицающий в приходе Гоэля, в приходе освободителя, Машиаха. Теперь то, что я хотел здесь. Пять видов людей называются миним. Здесь у нас Мальбим использует понятие мин. Мином, еретиком, я не знаю другого слова переводе, в переводе называется пять видов людей. Первый. Человек, который говорит, что нету Элок и нету Бога, и нету у мира того, кто им управляет. Второе. Человек, который говорит, что есть мангик, управляющий миром, но их двое или больше. Третье. Человек, который говорит, что есть там господин один, но у него есть тело, и у него есть тмуна, у него есть какая-то картина, какое-то изображение. И также человек, который говорит, что он не является первым и создавшим все, и также человек, который служит какому-то идолу, кроме Всевышнего, для того, чтобы он был посредником между ним и господином всего мира, эти пятеро, у них, они называются мином. Райвит на это халек, Райвит здесь приводит очень известный Райвит, который говорит, что тот, кто говорит, что у него есть тело или картина, говорит Райвит, я не знаю, почему он назвал это мином, еретиком, и вот есть многие лучшие, чем он, пошли по этому пути, из, в Махшове, в мыслях, потому что они видели различные псуким в Танахе, и еще больше видели агадот, мишубашот, эдадат, всякий агадот, который запутывает, запутывает человека, и поэтому пришли к неправильному миру, выводу, и это понятно, что этого делать нельзя, но этот человек называется шогек, он называется согрешивший случайно, и он не теряет аламаба и не называется мином. Это Райвит, который халек. Теперь, три называются апикорсим. Это человек, который говорит, что нету пророчества вообще. И нету, не знает Всевышний, что творится в сердце человека. И человек, который отрицает пророчество Моше Рабейну. И человек, который говорит, что Всевышний не знает человеческие действия. Три этих вида называются апикорсим. И теперь, кто такие кофрим, кто такие отрицающие? Он говорит, что есть три вида отрицающих Тора. Первое, человек, который говорит, что Тора нет Всевышнего, или даже один пасук, или даже одно слово. Если он говорит, что Моше придумал его сам, а не от слов Всевышнего, то это называется человек, который отрицает Тору. Также человек, который отрицает какой-то комментарий на Тору, то есть Тору Шебаальпе. Не имеется в виду устная Тора, не имеется в виду человек, который говорит, что то, что он слышал на каком-нибудь пьянке, извините, субботней трапезе, которая происходила, кто-то взял слово и решил поделиться своими хидушим, своими новостями и сказал, что я не очень точно знаю, о чем этот пасук, тут есть трудность в пасуке, и не знаю комментариев, или знаю комментариев, но мне кажется, что Тора имеет в виду. Я в этот момент всегда стараюсь отключиться и не слушать, потому что обычно это не имеет никакого отношения к устной Торе. Но человек, который то, что написали наши хазаль, наши мудрецы, мидрашим и так далее, это Тора Шебаальпе, человек, который отрицает какой-то мидраш, говорит, что этот мидраш неверен, или отрицает какой-то комментарий, ну, например, комментарий Раша, не обязательно Раша, или отрицает тех, кто привел эти комментарии, что они вытекают из Торы, как, например, Цодок и Байтус, которые оставили Тору Шебихта в письменной Торе, отрицали, что из нее выводятся те законы, которые выводят наши хазаль. Или человек, который говорит, что Всевышний изменил эту мицву или другую мицву, и этой мицвы больше нету. Или говорит, что Тора идбатлат, что Тора аннулирована, несмотря на то, что он из народа Всевышнего, как, например, Ноцрим, Хагарим и так далее. Любой из этих называется Кафер Бетойра. Любой из этих людей, которые говорят, что Тора заменена или что-то подобное, или одна из мицвот заменена, и больше этой мицвы нету, это называется Кафер Бетойра. Вот, это то, что мне нужно было. Я извиняюсь, что я не подумал, что мне это понадобится и не приготовил. Это нужно для того, чтобы понять, что имеет в виду Мальбим. Теперь я возвращаюсь к комментариям Мальбима. Он говорит, человек, который кофер, мы только что прочитали, кто такой кофер, что человек, который отрицает. Нет, извините, я не туда полез. Кофер лецадик раша. Искупление для праведника является нечестивец. Объясняет, что мин. Мы видели, что есть несколько видов мином, которые я перевел как еретик, но мы видели только что, что это такое. Он митхаев нефиш тахат нефиш. Он получает наказание, хиюв, душа за душу. То есть вместо души праведника страдает душа вот этого вот мина. Кофер билти мин, митхаев. Но есть еще искупление, без того, чтобы кто-то был, вот этот мин был подключен, что искупление производится деньгами. И у него, у человека есть капора. То есть человек может быть искупленный капорой. Капора приходит с помощью денег. И здесь сказано. Йомер кше гашем данат галам. Когда Всевышний судит мир, то он судит между праведником и рашой, между праведником и нечестивцем. Подобно этому раша, нечестивец, своим судом, когда его судят, он делает искупление своей смертью за цадика. То есть бывает ситуация, что цадику нужно получить какое-то наказание, и Всевышний переводит стрелки этого наказания на нечестивца, либо на кофера, либо на мина, о котором мы говорили. Цадик и раша – это названия, которые относятся, являются антонимы одного к другому, в той же плоскости находятся, в общем направлении находятся. И если цадик получается хаяв, цадик должен быть наказан по суду, то периодически получается, что приходит раша и своим наказанием убирает наказание цадики. Теперь, второй вид рашоим – это не раша, а богет. Что такое богет? Я тут подумал, что нужно посмотреть. Я забыл посмотреть в комментарии, где Мальбим объясняет перевод слов. Он объясняет цадик и йошер. Цадик – это то, что относится к тому, кто получает праведность по суду, и он цадик по отношению к раше, но не сам по себе, как написано в каких-то местах, кибела, раша, цадик, мимену и так далее. То есть здесь сказано, что кто-то более праведен, чем кто-то. Но ешар – это человек, который сам по себе, своим разумом и своими качествами является праведным человеком, является прямым человеком, идет прямо ко Всевышнему, независимо от сравнения с кем-то другим. Теперь он говорит, что Богет, он идет вместе с, вместо Раши, получает наказание вместо Раши. Ешар, он не относителен. Он сам по себе находится в состоянии прямости. И он не нуждается ни в кофере, ни в копоре. Он не является в искуплении, но только по вопросу мира, здесь сказано, что Богет, тот, который восстает, изменяет, он хочет убить, его состояние желать убить смерти прямых людей, и приходит он вместо души, ну, душа вместо души, и спасаются вот эти Ишарим, как сказано, Цеткатка Ишарим Тацлиах, Тацелам, что праведность Ишарим их спасет, и те, кто будут на них изменять и на них восставать, они умрут. То есть Мальбим говорит, что цадик и ишар – это два человека, праведных человека. Цадик – это такая неполная праведность, он праведный только, когда его с кем-то сравнивают, например, с Рашой. Поэтому Раша может получить наказание вместо него или хапер цадика. Богет – это человек, который хочет восстать против ишара, хочет изменить состояние ишарута, и этот человек, его наказание искупляет ишара. Гаон здесь немножко входит в более подробные детали, хотя Магалах примерно тот же самый. Он говорит, цадик вейшар, праведный ишар. Мы уже писали раньше, в нескольких местах и несколько раз, разница между ними. И обратная ситуация, одну секундочку, я думаю, что может быть, имеет смысл сейчас это посмотреть. И разница между антонимами цадика и ишара мы тоже уже писали. Что это Раша и Богет. Раша – это то, что наоборот от цадиким, от цадика Богет – это то, что наоборот от Ешара. Теперь, где Гаон это писал? Во второй главе у нас был такой пасук. Пасук такой. «Вырашою миарец и крыту, убогдим и схуми мену». Рашоим, они с земли будут вырезаны, вырваны. Убогдим, это еще один вид нечестивцев, они будут забраны, слизаны с нее. Говорит Гаон так, что Рашоим – это хахамим лагара, это мудрые козлу. И это наоборот Ешорим. Когда они выходят на войну против осады своей, то их Всевышний икарет. Икарет – это значит, что он их вырежет. Отрежет, и они не приведут к хорошему пути. И это сказано миары цихрату, они будут срезаны с земли. Обратите внимание, что здесь антоним слова ешару – это раша, а в наших псуким антоним слова ешару – это богет. Здесь Шлома Амелах меняет порядком эти слова. И Гаон обратит сейчас на это внимание и говорит, богдим – это люди, которые... Противоположность понятию тамим. Тамим – это цадик, человек, который идет прямым путем, не задумываясь, он знает, какой Тора ему указала путь, и идет этим путем, не мудрствуя, не пытаясь как-то изменить и найти что-то лучшее. Это состояние тамим. Те, кто против них восстают, это богдим. Богдим – это те, которые не умеют исправить свои медот, и они не выходят вообще на войну. Поэтому сказано, что богдим будут убраны с земли, и не останутся на ней вообще. И это гефих, противоположность слова тмимим, которое сказано. И дальше будет сказано четыре вещи. Ну, это уже нам не так важно. И здесь, если вы, я обратил ваше внимание на то, что здесь сказано ровно наоборот, чем у нас. У нас написано, я еще раз считаю, у нас написано, что кофер для цадику, искупление для цадика – это раша, то есть цадик – его противоположность раша, Ешара будет искуплять Богет. А здесь написано иначе. И Гаарот на Гаона уже пишут, там во второй главе, что Богет это ровно наоборот, чем Ешар. А здесь написано, что Богет наоборот Таму, а Там наоборот Ешару. Мне кажется, говорит тот, кто пытается объяснить эту кошью на Гаона, я не знаю точно, кто из издателей это написал, что Кавана имеется в виду, что Там и Ешар, они идут... разными путями. Богет, несмотря на то, что его путь, он идет все время параллельно пути Таму, но он со стороны зла. Честно говоря, Кушья остается, потому что объяснение так до конца непонятно, почему Шломо а-Мелех изменил сочетание. Я хочу только напомнить, мы это уже читали, что такое там и что такое Ишар, что такое цадик и что такое Ишар. Цадик – это человек, цадик и там – это, в общем, примерно одно и то же. Это человек, который праведник, у которого он ищет, какой дорогой ему пойти, дорогой Торы, естественно, и выбирает такую большую, широкую дорогу, по которой идут все, стандартный путь, с которого он настолько широкий, Дерех а-Мелех, царская дорога, проспект, с которого трудно свернуть и упасть, поскольку он протоптанный, он широкий и стандартный путь. И он идет по этому пути вместе с основной массой, и на нем, на этом пути намного легче удержаться. Но он далеко не всегда самый прямой, и далеко не всегда идет именно туда, куда человек мог бы прийти. Ешар – это человек, который ищет узенькие тропинки, которые идут более по прямому пути именно туда, куда надо попасть, в соответствии со своими качествами, со своим разумом, со своими качествами, как ему лучше служить Всевышнему, понимая, что есть общий путь Торы, а есть частный путь для каждого конкретного человека, внутри Торы, безусловно, внутри мицвот и внутри изучения Торы. Но он хочет найти свой индивидуальный путь, который может поднять на значительно больший уровень, чем общая дорога, которая ведет. Но естественно, что с этой узенькой тропинки значительно легче навернуться и сломать себе всякие органы и попасть в лапы к Есер-горе. Поэтому Ешар подвержен большему такому вот искушению, чем цадик, чем там. И тем не менее, подняться он может выше, но упасть он может больнее. Поэтому здесь говорится, что для цадика кофер, его искупление, является Раша. Антоним цадика – это Раша. Раша – это человек, который тоже не ищет каких-то своих путей для того, чтобы сделать гнусность, а он выбирает такую стандартную гнусную дорогу для того, чтобы напакостить так, как можно. И это то, что написано, что антоним слова «цадик» – это Раша, и он является искуплением для цадика. Разница между этими понятиями – это Раша и Богет. Раша – это противоположность садика, богет – это противоположность ешара. И мы видели, что в другом месте Шломо а-Мелех обозначил это совершенно наоборот, ровно наоборот. И видели, что есть попытки как-то лешеф эту кушью, ответить на эту кушью, но давайте я потом к ней вернусь. И здесь сказано, что Раша, он является искуплением для праведника. То есть, в то время, когда есть гзейра, распоряжение от Всевышнего на праведника, и Всевышний считает, что на него нужно привести какое-то зло, что-то ра должно прийти к цадику, то Раша его искупляет. Что это гзейра приходит на нечестивца, а цадик вообще не узнает о том, что против него была какая-то гзейра. И в то время, когда есть один цадик, то один Раша его искупляет. Один-один. Я пару слов скажу до того, как мы пойдем дальше. Мы уже, по-моему, обсуждали, я боюсь сказать, может быть, мне кажется, но, по-моему, мы это обсуждали, что есть такая мицва хок тахеха тамитеха, мицва упрекать своего ближнего, то есть попытаться увести его с неправильного пути. И человек, который упрекает ближнего, написано, что если ему удалось это сделать, и ближний принял его тахахот и стал себя хорошо вести, то награда того, который сделал эту тахаху, такая, что в каждой мицве того, кого он привел к Торе, сделал тахаху, теперь в каждой мицве этого человека он получает за эту мицву тоже награду, потому что без него бы этого не было, соответственно, он получает награду. Понятно, что тот, кто делает мицвот, ничего не теряет, у него награда будет полноценной, но теперь еще тот человек, который привел его к Торе, получает награду за Тору, которую он учит, за мицвот, которую он учит. Это умножается, а не делится, короче. И второй вариант, когда ему не удалось привести человека, исправить его, он сделал тахиху, сделал правильно, хорошо, я сейчас не имею в виду тахиха в форме «ты козел», тахиха – это упрек. Если он сказал просто в форме «ты козел», то понятно, что это не называется тахихо, это что-то другое. Но если он попытался это сделать нормальным путем, пытался объяснить, тронуть сердце человека, у него не получилось, то теперь сказано, что он заберет награду этого человека в Ган-Эдене, поскольку человек, которого упрекали, по идее, если бы он вернулся к Тшуве, он получил бы Ган-Эден. Теперь это место в Ган-Эдене остается пустым. Кто его получит? Тот, кто пытался привести его к Тшуве, у него не получилось. А то место в Геноме, которое мог бы получить тот, кто его упрекал, упрекающий упрекаемого, то упрекаемый получит двойное место в Геноме, получит место за себя и за того парня. Это говорит Гемора, и объяснение этому очень простое, что поскольку мы связаны друг с другом, то место ни в Ганедане, ни в Гейноме быть пустым не может, оно не создано просто так. И если его не занял Рувен, то оно передается Шимону. Поэтому то место в Ганедане, которое мог бы получить еврей, если он отказывается от этого места, то его получает Медин Арвус из закона, что все евреи гаранты друг за друга, тот, кто пытался привести его в это место. Ты отказался, получаю я. И обратная ситуация. Наказание получает Раша, получает двойное наказание, поскольку праведник пытался что-то сделать, у него не получилось. У него есть какие-то свои изъяны, но эти изъяны может получить Раша в Гейноме. Это то, о чем сказано здесь в другой форме. То есть то, что я говорил, это Хазаль, это Гемора. Здесь же нам приводится это из Танаха, Шломо Амелех говорит, что за цадика Раша получает наказание, и то наказание, которое он получит, будет для цадика копорой, искуплением, и он будет избавлен от этого наказания. Это может произойти как в этом мире, как я только что говорил, так же это может произойти и в Гейноме. Тахат Ешорим Богет. Вместо Ешорим наказание получит Богет, и Ешорим получит искупление, когда Богет получает за них наказание. Богет – это человек-изменник, тот, который меняет, тот, который изменяет. То есть, так как объясняет Гагро здесь, в этом месте, Раша – это человек, который делает просто, вот идет по стандартному пути нечестивцев, не мудрствуя, ничего, просто делает авейру, которая ему пришла в голову, и вот есть дорога авейрот, он по ней идет. Богет – это человек, который ищет свой путь в авейрот, так же, как Ешар учит свой путь в мицвот, для того, чтобы найти свою индивидуальную дорогу, чтобы она была наиболее подходящей именно для него, с его качествами, с его возрастом, я не знаю, с чем. То Богет – это человек, который ищет самый лучший путь анти-Ешар для того, чтобы найти вот этот вот путь, эту дорогу для того, чтобы сделать авейрот только связанный с ним самим. Понятно, что ни один человек не делает авейрот 100% бемезет, у них есть какие-то каванот, какие-то попытки объяснить, почему это можно и так далее, но вот человек, который Богет, это человек мудрствующий, как правильно пойти не по пути Торы, изменить путь Торы. Дословно слово Богет – это изменяющий. То есть, в тот момент, когда уже пришла гзейра от Всевышнего распоряжение на Ешорим, на прямых людей, на цадиким вот это вот уровня, индивидуального уровня, то вместо многих Ешарим, вместо многих из них, приходит один Богет и получает копору за всем, и они получают пидьон, искупление, выкуп от этой гзеры. То есть, если мы говорили про цадика и про рашу, то счет всегда должен быть 1-1. За одного цадика страдает один раша. Когда мы говорим про ешорим, то за многих ешорим искупление происходит через одного человека, который богет. Потому что ешорим, они выше, чем праведники. Поэтому, несмотря на то, что на них приходит гзейра, то не нужно для этой гзейры, чтобы ее левотель, чтобы ее перевести стрелки, а нужен только один богет для того, чтобы он был вместо него. Это пишет Гаон. Может быть, кавана Гаона, бедерик пшат, на простом уровне такая, что здесь нас учат действие зло, которое делает человек, что за это зло должен быть наказан или цадик, или ишар, или праведник, или прямой человек. Поскольку из маасе ра, из какого-то плохого действия, получилось, что в мир пришел килкуль, в мир пришел, как килкуль перевести, лекалкель, это разрушение какое-то, что-то, испорченность. И эта испорченность обычно идет бедерих клаль катан бетер, обычно очень маленькая от того, что сделал цадик или ешар. Раша, который делает зло, и вот нужно тут же наказать по закону, но результат этого наказания – это тикун, который приходит в мир, исправление, которое приходит в мир. Мы уже не один раз я говорил, что наказание, которое идет от Всевышнего, даже от человека, как правило, наказание, не с целью просто «ты сделал, вот тебе по заднице». Обычно наказание – это некий вид тикуна, исправления, которое должно прийти в мир из-за той авейры, которую сделал человек. Так вот, когда результат наказания оныша – это то, что в мире происходит тикун, в мире происходит исправление, и она указывает, каким образом она получается, она указывает нам, показывает правильность циткус, праведность суда Всевышнего и тому подобное. Тикун, исправление нечестивца Раши, он приходит, он находится на одних весах с тем, что с тем килкулем, с тем разрушением, которое сделал цадик, когда в мире произошло хет и так далее. Но если это несколько, много ешарим прямых людей, которые делают, поскольку их уровень намного выше, а авера обычно намного меньше, то в этой ситуации достаточно одного наказания, чтобы исправить много аверот, поскольку на чаше весов они будут равноценны. То есть Акодыш Баругу взвешивает любую авейру, любое преступление, любой бгам, который происходит, когда его сделали цадиким или ишорим, и в соответствии с весом этого бгама нужно привести оныш. Оныш наказание, оно искупляет, оно убирает авейру. Не знаю, правильно ли здесь это сделать, но я попробую войти в этот иньян, поскольку мне тоже кажется, что я этого уже касался. Существует такое понятие, что исурим, страдания, они являются одним из путей исправления бгамим изъянов нашего мира. Понятно, что самый лучший путь исправления изъяна – это тшува, жертвоприношение. Вместе с тшувой, жертвоприношением и Йом-Кипуром все аверот, почти все аверот убираются из мира, и все бгамим, все изъяны исправляются. Но существует некоторое исправление, которое идет, может быть, вместе с тшувой, а может быть, даже без тшувы, которое идет посредством исурим, посредством страдания человека. Страдания человека любого, и цадика, и раши, без исключения, они всегда вводят некий тикун, некое исправление в мир. Каким образом Акодыш Баругу это и сделал, так устроил мир, это отдельный разговор, но в сокращенном виде, то, что имеет к нам отношение, любое страдание, любое вот несовершенство, которое ощущает человек в этом мире, свое несовершенство, оно вводит без тшувы, без раскаяния, я подчеркиваю, само по себе, оно является исправлением тех авейрот, которые были сделаны в этом мире, включая состояние исправления того, что даже не было связано с авейрот. Что я имею в виду? До того, как Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, в мире не было ни одной авейры, ни одного преступления, сделанного людьми. И тем не менее в мире существовал изъян. Потому что Акодыш Баругу создал этот мир с изъянами, не одним, а несколькими изъянами. Потому что если бы мир был цельным, совершенным, то не было никакого смысла бы существования человека в этом мире. Поэтому мир был создан мицумцам, в сокращенном виде, с некоторым сокрытием лица Всевышнего, не таким, как сегодня. Но тем не менее это сокрытие было, и изъяны в этом мире находились. Эти изъяны обсуждаются в разных умных книгах, мы сейчас не будем в них входить. И каждый из этих изъянов должен был быть устранен человеком, Адамом, Хавой и их потомками, то есть нами с вами. Мы с вами должны устранить эти изъяны. И сделано это должно было быть одним из двух путей. Либо путь Торы и заповедей, авойды, работы, службы Всевышнему, либо в виде наказания. Теперь. Адам и Хава, когда ели от дерева познания добра и зла, кроме всех остальных высоких каванот, намерений, которые там были, которые мы уже обсуждали, может быть, даже не один раз, кроме этого, Бааль а-Лешем в книге Деа пишет, что у Адама и Хавы было изначально кавана, намерение, сделать так, чтобы внести в мир, когда ели от дерева да, тоф и ра, внести в мир тикуним, двумя способами. Способ, который называется Тов, и способ, который называется Ра. Сделать так, чтобы исправление всех миров, доделывание их, шли в двух направлениях. Не в одном, как это было задумано Всевышним, и то есть задуманы Всевышним были все варианты, понятно. Но один из возможных вариантов – это сделать исправление только с помощью Исурим, только с помощью страданий. Другая возможность – только с помощью Мицвот. Адам и Хава хотели соединить эти два вида исправления, и поэтому дерево Тов Вера, дерево познания добра и зла, это то дерево, которое они внесли в этот мир внутрь себя. И теперь любое исправление, которое мы делаем, может идти двумя путями. Путем мицвы и путем Ра. Ра – это страдание. Теперь, то, что нам говорят здесь. Во-первых, надо понять, что если человек делает мицву, то он убирает какое-то количество страданий из мира. Это пишет прямым текстом Нефеш Гахаим. Рав Хаим Воложенер пишет, что любая мицва, которую мы делаем, мы тем самым экономим количество страданий в мире, поскольку тот же тикун, который мог быть сделан страданием, сделан другим способом. Но с другой стороны, если есть какое-то количество тикуним, которые мы не сделаем мицвот, то они могут быть сделаны с помощью страдания. Страдания делятся на два, на две возможности внутри этого мира, когда сейчас кому-то плохо, или страдания в гееноме, которые мы с вами не очень точно представляем, что это, но мы понимаем, что это нихтгуд, не самое лучшее времяпрепровождение. Вот, поэтому сегодня нам сейчас говорит Шломо а-Мелех о том, что человек, праведник и раша, праведник, он мог не доделать все, что нужно праведнику, и тогда, по идее, он должен это доделывать страданиями, и иногда так оно и происходит. А иногда этого не происходит, и раша наказывается за праведника, а за ешарим, за много ешарим, поскольку их причина их, как это сказать, страданий, она должна быть очень маленькая. Их страдания на весах совершенно другие, чем страдания других людей. У них такое количество мицвот, что 90% того, что надо исправить больше, они исправляют именно с помощью первого пути, Торы и заповеди. То, что немногое, что им надо доисправлять с помощью страданий, может исправить один человек, который называется Богет своими страданиями, который восстает на Тору и выбирает не просто стандартный путь рашаитства, а выбирает что-то такое замысловатое, непонятное, потому что вот такое умудренное, ищет какие-то философские пути для того, чтобы объяснить что-то помимо Торы, и попадает из-за этого в совсем неприятные ситуации. В этой ситуации он может спасти от страданий очень много людей, которые называются Ишорим. Это пшат этого пасука, согласно Гаону. Теперь, нам, может быть, мы еще один пасук можем пройти, давайте попробуем. Говорит, это пасук какой? 19-й, да? Правильно я говорю? Да, 19-й пасук говорит, лучше жить в земле пустынной, чем с женой сварливой и сердитой. Тов шевет бэрец мидбар, лучше сидеть в земле, которая называется мидбар, то есть пустыня, чем эшет миданим, мидьяним. Мидьяним – это перевод, ну, действительно, сварливая, ссорящаяся жена, в каас, и находящаяся в гневе. То есть перевод, в общем, на самом деле, я такой же перевод, не могу лучше сказать. Говорит Мальбим, что имеется в виду? Он говорит, что «Тов шевет бэрец мидбар миэшет медяним вэкаас». Уже сказано выше, что лучше сидеть на краю крыши, чем сидеть рядом с женой, которая все время ссорится. И если она не гневается, а только все время медяним переводится как «ссорится». Но давайте попробуем заглянуть в корень этого слова, что такое медяним. Корень этого слова «дин». «Дин» – это суд. Чем с женой, которая постоянно ведет себя таким образом, что она будет атрибут суда. И, например, она начинает ссориться с соседями, домочадцами, и нужно уйти от такой компании, с такой женой. И человек, который живет вместе с ней, он живет на краю крыши, что не может найти с кем лучше сидеть на краю крыши, чем сидеть рядом с ним. На краю крыши там обычно никого нету, поэтому не с кем ссориться. Поэтому лучше уйти туда, чем сидеть рядом с ней. Но если она, кроме всего прочего, еще и находится в состоянии легкого гневливости, легко впадает в состояние гнева, то она сможет его своим гневом достать также на краю крыши. И нужно убегать от нее уже не на край крыши, а уже куда-то в пустыню, потому что это крышка. С ней никак не справиться, надо убегать быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла. Пшада пашут очень понятный, простой смысл очень понятный. Жена, которая делает так, что у человека все время есть ссоры со всеми, кто его окружает, и сама постоянно находится в этом состоянии, еще и кричит, гневается и так далее, это в переводе на русский язык таки плохо. Теперь, если читаем Гаона, Гаон говорит, лучше сидеть в земле, которая является пустыней, чем со сварливой женой и гневливой женой. Человек, который сидит со сварливой женой, все время его жизни он находится в кассе и в боли. То есть это постоянно приводит к боли и к гневу. И здесь я хотел, и вот у меня такая болезнь есть, что я забываю все, что я хотел приготовить. Сейчас, если он у меня здесь есть, Кагелет, то должен быть, по идее. Кагелет есть. Во второй главе Шлома Амелах Кагелет и пишет такую вещь. 23-е предложение, секунду, я даже отметил себе, но приготовить забыл. Все дни его страдания и дело его огорчения, даже ночью нет сердца покоя. Здесь несколько псуким, которые говорит, что человек, бывает, человек трудится мудро, сознанием, и отдает свою долю человеку, кто над ним не трудился. Это большое зло. Ибо что получает человек от своего труда и стремления сердца своего, когда он трудится под солнцем? Все дни его страдания и дело его огорчения, и ночью нет сердца покоя. Я не взял здесь с собой Кагелет с комментариями. Комментаторы объясняют, о чем идет речь, что когда человек трудится под солнцем, и здесь речь идет о неком соревновании, кто больше, кто лучше и так далее, то человек будет находиться все время в состоянии сварливом, гневливом и так далее, и это связано с тем, о чем мы говорим сейчас здесь. То есть, что человек, который сидит со сварливой женой, он постоянно будет чувствовать боль, изъян, недостаток. Теперь о чем идет речь? Сварливая жена – это тело человека, говорит Гаон. Это только пример. О чем идет речь? Человеческое тело. Если у человека плохое тело, что значит плохое тело? Не имеется в виду недостаточно развитая мускулатура для мужчины или маленькая талия, или наоборот большая, наверное, для женщины и так далее. Нет, здесь речь идет о том, что человек все время преследует каас, гнев, таава у него постоянно. То есть два качества, две женщины-блудницы, о которых мы много раз читали, хемда, таава, и качество кааса, гнева, которое находится в человеке, это качество его тела. И вот если у него сварливая жена, которая постоянно тело, которое постоянно вызывает гнев, постоянно требует чего-то такого вот удовольствия и так далее, то лучше такому человеку поселиться в пустыне, чтобы убежать от этого. Что имеется в виду поселиться в пустыне, чтобы убежать от этого? Обычное состояние человека гневаться на кого-то, и та его, в общем, в какой-то степени тоже, она связана с тем, что он видит какие-то вещи. Когда он видит какие-то вещи, то он следует вслед глаз и вслед сердца, которым он соблазняется этим. Ему начинает хотеться тайва только в тот момент, когда он что-то увидел. Если он не видит, то все нормально. И каас, понятно, что каас, гнев бывает только, когда есть на кого гневаться. Поэтому такому человеку, у которого вот такая тяжелая проблема с сердцем, ему нужно уединиться и постараться большую часть времени проводить вдалеке от тех, на кого можно гневаться, и вдалеке от тех соблазнов, которые могут к нему прийти. Человек же, у которого этих проблем нету, ни кааса, ни тайвы, то этому человеку человеческое общество не будет противопоказано. Это то, как Гаон понимает, что он нам сказал Шлома Амелах в этом пасуке, и я вижу, что я закончил свое время. Мы закончили 19-й пасук, и в следующий раз Беизрат Ашем продолжим. До новых встреч в эфире.